Окей. Доброго времени суток. За бортом 24 ноября 2019 года и в вашем МП3-эфире 346 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом. Парни, вам здравствуйте.
Здрасте.
Привет-привет.
Тут у нас растянулось пришел, чуть не заспойлерили книги.
Но, тем не менее, целых две.
Да, я вас верну к одному вопросу. Что у вас хорошего произошло за неделю?
Давай, у нас Ромы давно не было. Ему даже за три или за четыре недели надо доложиться.
О, а что у меня хорошего? В меня сегодня врезались. Да. Ну ничего. Не, ну так смешно получается, мне врезались. Та машина, которая в меня в зад врезалась, она, у нее там кусок бампера даже заводиться перестала. А у меня так несколько царапинок.
То есть так это вот. Не слет клуба любителей летней резины?
Нет, это... Причем это в нем не резался этот, который делимобиль, каршеринг.
Ох.
Вот. Ну, на Солярис. У Соляриса, короче, этот передний кусок прям отвалился, там все, она перестала заводиться, а зад моей Ауди все в порядке.
Что лишний раз доказывает, что ВАК делает хорошие машины.
Нет, знаешь, что доказывает? Что зад прочнее переда.
Может быть.
Короче, комрады, это случай был. У меня же у мамы семерка, ну, Жигуль семерка, ВАЗ-21074, да? У нас там на бампере есть такая, типа, скобочки, что, ну, такая скоба, чтобы, короче, это цеплять, как он, трос.
Угу. Крюк.
Не знаю, короче, скобка. Вот, и, короче, нас, я помню, мы с мамой едем в этот, как называется, в университет. И нас, короче, целует то ли Мерин, то ли... Ну, короче, кто-то с очень низким этим капотом. Короче, у него оба глаза вылетели, все прочее. Мы так посмотрели, у нас на бампере все... Только грязь, знаешь, так отвалилась.
Да, так бывает. Поехали. Не, ну, действительно, у машин... Не, почему-то зад, он прям прочнее, чем перед. Наверное, так и должно быть.
Ну, потому что перед энергоемкий, он при лобовом столкновении у тебя должен сожрать весь удар.
Угу.
Чтобы он не дошел до салона. Ну, а зад, не знаю, что там происходит. А зад,
причем, видимо, должен
защищать бензобак, потому что он сейчас там в 90% случаев еще к тому же пластиковый. Вот, да. Поэтому он, возможно, и прочнее поэтому.
Не, ну еще плюс ко всему, вы же не забывайте, что впереди все жизненно важные системы машины, а сзади там, как правило, багажник, набитый хламом.
Ну, по-всякому. Там может быть еще газовый баллон.
Ну вот если там газовый баллон, то это печалька.
Это твои проблемы, как бы ты сам вот это подключаешь. Вот, а в общем, что мы еще сделали? У нас были всякие куча внедрений, все это тяжело вот внедрять. Вот когда, вот я считаю, что нельзя считать себя там хорошим программистом, или как это назвать, там, не знаю, опытным, если у тебя не было хороших таких внедрений, больших проектов. То есть, когда это запускается в реальную эксплуатацию, начинаются всякие чудеса. Потому что я слышал даже про таких людей, то есть, когда некоторые есть такие программисты, которые начинают проект, поработают там какое-то время, потом перед внедрением увольняются. И так делают они регулярно. В этом есть какой-то прикол. То есть, наверное... Да, то есть жить всегда без проблем.
Есть в этом высший смысл.
Мы их будем порицать на страницах данного издания.
Ну просто, знаешь, это как это, работа программиста. Все хорошо, работаешь, там все это, приходишь, там тебе скрам, печеньки, там все там друг довольны. А как внедрение, сразу жопа. Так лучше увольняйся, как хоть увольняйся, да?
Это как это, да? Так, чуваки, кто будет разрабатывать? Мы. Так, чуваки, завтра внедрение. Кто с нами? Не.
Да, вот примерно
мы
так,
пошли.
Да. Так что вот я в этом режиме пожил, у нас там еще есть определенные последствия.
Подожди, ты уволился или... Ты уволился?
Нет, зачем? Я калач тертый, меня внедрением не испугаешь. Я и в предыдущем своем месте работы внедрял, и там бывало все похлеще.
То есть если надо, ты внедришь кому надо и что надо, да?
Да, но я не...
И
я,
куда
да,
надо?
Вот правильно, да, вот я умею внедрять. Меня этим не испугаешь. У меня куча баек на эту тему. Я не знаю, я...
Это надо будет как-нибудь устроить специальный выпуск.
Имею ли я право рассказывать все эти истории?
Ну, надо это все, знаешь, менять так это. Все совпадения, чистая случайность, имена и обстоятельства придуманы.
И вакадер ему.
Да, кстати. И еще такая штука, то есть Артем же любит нейросети. То есть у нас, ну, это такой параллельный проектик, у нас там надо было...
Как правило, все наоборот.
На питоне было, короче, скриптик, это TensorFlow, какая-то нейросетка была. Вот у нас была задача сделать для нее REST API-шку, там всякие разные плюшечки, вот, а мы умеем на Java, и вот мы на Java сделали такой в докер образ, это сложили, и все это у нас заработало. TensorFlow в кубере, нейросеть. Так что, ну, да, это у нас тоже немножко есть.
Why not? Главное, что не вы сами разрабатывали работу этой нейросети, то есть логику вокруг нее, а только
доступ. Нет, это другие люди делали.
То, что там тоже можно чудесно делать.
Не, ну там, например, у нас вот были такие моменты, что нам нужно было подобрать правильную... Ну, TensorFlow — это же бинарная библиотека.
Ну да.
Вот, и поэтому нам надо было подобрать... Вот, то есть, когда пишешь на Java, тебе без разницы. У тебя все хорошо. А когда ты пишешь... Когда у тебя появляется бинарная библиотека, этот Python еще, и там собрать докер становится уже интересно, да, уже и архитектура, да, то есть тебе нужно правильная, то есть это же все крутится на определенных там серверах, вот, которые там... У нас были падения по... Тоже, типа, там, не знаю, ругалось приложение TensorFlow, что, типа, не та архитектура, крэшилась, там, типа, процессорные команды не те, все дела.
Ох.
В общем, поразвлекались.
Короче, надо внедрять, надо уметь. Но тут нам товарищи справедливо замечают, что нужно не только уметь внедрять, но и внедрять.
Но внедрять надо легаси.
А оно, понимаешь, оно все связано. Да, то есть, когда что-то внедряется, Вот. А тут, там просто, видите, тема на самом деле такая напряженная. То есть, когда у тебя реально... то есть вот оно в реальной работе, когда от твоей работы зависит, ну, как бы успешность компании, нужно очень аккуратно и быстро и спокойно принимать решения. Вот это знаете, как не знаю, на подводной лодке, да, с атомной электростанцией, да, конечно, риски поменьше, но все равно довольно существенные там, на нашем уровне.
Это да.
Это там уже психология играет.
Там надо, да, иметь это стальные бубенчики, чтобы они это...
Да, тренированные.
Тренированные. Да-да-да-да. У тебя, Тём, что хорошего успело случиться?
У меня вызов нативного кода в Java.
Случился?
Да. Я сам в шоке.
Вызвался, все сработало.
Не да, в обе стороны. То есть, смотри, я и вызвал нативный код из этого, скажи, ну, из Java. И в Java, вот в нативном коде, заюзал объекты Java. Там, ну, то есть, мне скинули туториал с работы. Вот, сказали, разберись. И я, короче, поигрался, у меня получилось туда-обратно вызвать. Вот, прям вообще хорошо. Мне понравилось.
Утечек памяти нету? Проверял?
А?
Там же все, тут течек памяти всякие.
Я, умею это еще проверять. Во-вторых, Ром, пойми один момент, что это туториал. То есть, я выполнял четко по туториалу. Там должно быть все хорошо. Правда, понимаешь, вот должно быть все хорошо, да? Но туториал тоже писал странный чувак, да? То есть, как бы, смотри, ты когда ищешь какой-то туториал, ты его находишь и выполняешь, да? А этот туториал был явно рассчитан на то, чтобы все предыдущие туториалы тоже человек выполнил. Потому что, смотри, я как человек, пришедший из мира
C++... Ой, кажется, у нас отвалилась трансляция, парни.
Привали ее обратно, мы пока разговариваем, тем более у нас же запись-то идет.
Ну да.
Саша?
Вот. Да, я с вами, но у меня что-то куда-то...
Ну ты пока привали трансляцию, я пока продолжу. Вот, я же привык работать, ну, там, Swift, Objective-C, там, C++, C, да, вот, и, понимаешь, как тебе сказать, я как, это, когда увидел в начале исходника фразу package.com, там, что-то, build-in GNI, да, я подумал, ну, значит, так надо, и скопировал все вместе с ней, и у меня все это радостно развалилось. ну, то есть не заработало. Оказалось, что чтобы это все сработало, надо положить теперь все исходники в папку GNI, потом это в папку Building, потом это в папку COM. Вот, и притом все сборочные команды вызывать, ну, то есть, чтобы терминал находился в папке GNI, а финальный скрипт, там, Java чего-то там, с подключением бинаря и вот com build, вот это вот все, надо вызвать из папки, где лежит папка com. Вот, и как бы это, от этого мне немножко подгорело, конечно. Вот, потому что я как бы с темой про пакеты еще знаком не был. Я именно занимался вызовом нативного кода. Но что меня, чем меня радует Java, да, она меня ничем не удивила. То есть по синтаксису она меня не удивила ничем. То есть смотри, как бы я небольшой, правда, опыт работы с .NET имею, да. Ну, то есть я там писал какие-то там на C-Sharp вещи. Вот. И я знаком с C++. И для меня лично Java выглядит как вот... То есть я вижу определенные сходства с этим, с C-Sharp, но для меня это C++ без точки запятой после объявления класса.
Ну, то есть для тебя важная точка запятая.
Она меня бесит.
То есть, трансляция перезапустил, все.
В этом году, ну, в следующем, да, принимают уже 2020 стандарт C++. Будет C++ 20, да? Но в заголовочных файлах, когда ты объявляешь интернет-класса, ты все равно после объявления класса должен поставить точку с запятой. Она там не пришей хвост кобыле. Она там уже сколько лет не пришей хвост кобыле, но она там все равно есть.
Ну, во-первых, это красиво.
После последней фигурной скобочки ты должен поставить точку с запятой.
Мне про это объясняют, ну, как бы, то есть... Мне это, блин, сейчас пофиг, а вот я знаю людей, которые говорили, вот в Java C++ ужасен, потому что там есть заголовочные файлы. В Java их нет, и хорошо.
Я вот сейчас скажу, я не люблю все языки, в которых нету заголовочных файлов.
Вот. А есть и люди, у которых абсолютно противоположное мнение.
Я могу объяснить, почему.
Почему?
Потому что мне очень нравится, когда у меня отдельно есть файл интерфейс, один на файл реализации. То есть смотри, файлы, то есть смотри, я понимаю, что есть как бы есть зрячие люди, которым проскроллить это раз колесико на мышке повернуть, да? Но мне лично проще там, допустим, нажать, ну там есть же определенная комбинация в каждой IDE для перехода между заголовочным и реализацией, да, там. Ну, допустим, здесь это там Command-Ctrl вверх, Command-Ctrl вниз. Я нажимаю и перехожу между файлами реализации, да? Вот. Я просто перехожу там, допустим, в файл реализации, выбираю нужную мне функцию, да, в файле реализации, господи, в заголовочнике. Нажимаю jump to definition. Вот, и он мне переходит к этой функции. То есть для меня это удобно с точки зрения навигации. Причем, насколько я знаю, то есть как бы на C++ ты, в принципе, можешь все накидать в файлы в заголовочные. Вообще, вот, забить на файлы реализации, все писать в заголовочные, да? Ну, кроме шаблонов. Шаблоны нельзя. Вот, но я, насколько знаю, даже в тот же Google Chrome, там часть его, которая написана на C++, да, там везде отдельно разделены заголовочные и реализации, потому что это ускоряет сборку. То есть смотри, если у тебя бинарь был уже собран, и в нем нет изменений, да, какой-то файл, то бинарь этот просто не пересобирается, а заголовочники линкуются все и всегда. То есть если ты изменишь, как их называют, то есть заголовочники ты пересобираешь всегда.
Не, ну в Java как-то же научились делать инкрементальные сборки без заголовочных. Наверное, как-то, ну, это можно делать.
Java сама по себе устроена иначе, чем нативный код.
Не, ну это факт, да. Вот. Кстати говоря, ты сказал про туториал и вот вообще обучение. Вот, у меня была история. Знаете, самый большой грех программиста?
Ну?
Это когда вместо того, чтобы решать проблему, объяснять, почему ее решить нельзя. Вот.
Ну это же проще.
Че проще? Объяснить, почему нельзя.
Ну вот смотри, я в школе, короче, когда мне сказали, что у задачи может быть решение, у задачи нет решений, да, то есть на геометрии, я все пытался, знаешь, как бы побыстрее доказать, что у задачи нет решений и закрыть тетрадочку.
Ну да, но когда тебе за это платят денежки...
Ну, я понимаю. Не, здесь-то понятно. И да. Потом я все-таки отказался от этого пути, я понял, что геометрия на самом деле это интересная наука, и умудрился даже по стереометрии, без чертежей и прочего, в 11 классе год на пятерку закончить.
Молодец.
Это круто, да.
Мне вот. Вот стереометрия, она мне прям класс.
У меня просто история такая была, что была задачка, нужно было сделать, вот я даю молодому разработчику эту задачку, причем я ему нашел вот туториал, вот, типа вот сделай, как тут описано, и все, у тебя будет счастье. Вот. А там туториал был, там пример, был на Маке. Вот. Там работа с этими сертификатами, ключами, все дела. И вот у него раз, короче, не получается. И вот, и он мне начал объяснять, что ну, у нас Linux. Он говорит, что нет, это только на Маке, а в Linux это работать не будет.
С чего бы?
Ой, вей.
Вот, и, ну, типа, вот ему, так он мне проспорил этот, как это, литр пива.
Не, ну подожди, ну, как бы Mac, Linux, понятного, но это же все Unix-like система.
Да и там и на винде все бы работало.
Там просто нужно сходить и выучить опции, вот и все.
Ну, как бы да, там, то есть это просто хранилище сертификатов немножко отличается. Браузер, которые сертификаты там. Нам, все, просто немножечко другие менюшки.
Подожди.
А суть вся та же самая.
Можно я задам, может быть, такой грубый вопрос? Он что, в K-Tool не смог, что ли?
Не, ну там не только K-Tool, то есть там получается, тут, если так, в двух словах, в Linux, то есть в Windows, да, есть централизованное хранилище сертификатов. Да. В macOS тоже оно существует.
Да, есть связка ключей.
В Linux начинается беда.
Вопрос.
Потому что...
А? В Linux тоже есть связка ключей. Она даже называется так же, как на Mac.
Не, ну,
связка ключей.
Там каждый дистрибутив делает свою связку ключей. Вот. Ну, в общем, ну, в общем-то, смотрите, то есть там получается, вот в Linux Chrome в свои корневые сертификаты возит с собой. Ну, то есть там Chromium подобные эти браузеры. Mm-hmm. Эти. А потом Firefox свои корневые сертификаты тоже с собой возит. Вот, потом в операционной системе есть свое хранилище сертификатов, ну, в самом Linux, и еще в JVM, вот как раз вот, у нее тоже свое хранилище сертификатов корневых.
А, ну, весело. Ну и пара юзерфорков для красоты.
Да, да, в общем весело. То есть, если. Вот если вы так живете, да, то есть, например, ну, предположим, у вас есть какой-то сайт, да, с которого сертификат подписан. Ну, каким-то корневым сертификатом, которого у вас в операционной системе нет. Чтобы его, ну, нормально с ним работать, при ничем не думать, вам корневой сертификат нужно добавить в операционную систему, в браузер, в JVM. А если у вас несколько браузеров, значит, несколько браузеров.
Вот, несколько JVM.
И у всех по-разному.
Но самое забавное, что... Ох, все, извините. Я хотел сказать, что самое забавное, у меня мысль разошлась.
Ладно, угу. Пока мысль сходится.
У тебя-то чё как?
У меня чё как? Господи. У меня есть эти айтишные новости здорового человека, есть айтишные новости курильщика. Я вот сижу и пытаюсь из них всех выбрать что-то такое вот самое вкусное.
Саш, секунду, можно? Я, знаете, что я хочу? Вот с чем я бы хотел разобраться, я это, наверное, запишу в свой любимый список, сделать когда-нибудь, когда будет время. Вот, я хочу научиться получать из вот этих объектных файлов, да, после компиляции получившихся, список функций. Я знаю, что есть утилита object dump, вот. Надо разобраться с ее ключами и научиться извлекать сигнатуры функций.
А зачем?
Ну, потому что я на это уже напоролся один раз. У меня не сходили, да, у меня не сходили сигнатуры, и нативная функция из Java не вызывалась.
Да, все страшно. Так, Саша, что?
Ну, во-первых, я побывал на собеседованиях, и меня впервые спрашивали логические загадки.
Логические загадки?
Да, ну, в гугловском таком стиле.
Это про философов?
Такой, Александр, ну, а сейчас мы загадаем загадку.
Вот ты не представляешь, именно так это и выглядело. Вот.
Ну, не знаю, мне кажется, это уже приличные люди больше уже такое не играют в такие игры.
Ну, вот.
А какая загадка была?
Ой, загадка была на тему того, почему канализационные люки круглые.
А, в смысле, прям вот такой вопрос был?
Да.
Блин, ну это же бородатая вообще история.
Подожди, стоп. Подожди, это имеет какое-то отношение к профессии, или это просто проверить, не псих ли ты случайно?
Я не знаю, что они хотели этим проверить, но, в общем, там...
Не, ну они, наверное, хотели проверить, читал ли ты отгадки гугловых задач.
Я их не читал, но как бы я сам догадался.
Ну...
Вот. Это раз, да. Во-вторых, я был в компании, где на продакшене насчитал что-то 7 разных в проде на бою 7 разных бэк-подсистем. То есть у них там условно. В общем, там. Как бы у меня в моей жизни это называется бардак.
Ну подожди, что такое бэк-подсистема?
Ну, то есть у них бэк-технологии, да, для бэкэнда. То есть там одновременно несколько версий.
Технологии-то разные языки или что?
Да, то есть у них там несколько версий PHP, Node, Go, Java, C++. По-моему, все.
Угу.
И это только эти. Плюс там несколько разных СУБД, местами дублирующих друг друга по функциональности. В общем...
А что делать?
Не знаю, что делать. Да, во-вторых...
Приходит тебе... ну ладно, если...
Да. Вот, как бы... Ну, видимо, там просто система писалась в разное время разными людьми, и вот кто во что гораст.
Да.
Вот, потом как бы... Как-то мне так астрологи объявили то ли неделю управления проектами, то ли месячник. Я постоянно сейчас вот эпизодически попаду... Там, то меня спрашивают моего мнения по каким-то вопросам, то я сам что-нибудь начинаю у себя в голове строить, какие-нибудь мысленные эксперименты. Вот. Сегодня пришли к тому, что со временем все-таки любой проект превращается в маленький филиал ада, и там хотя бы раз в 2-3 года нужно пересматривать набор ключевых ограничений проекта и понимать, почему вот вы сейчас находитесь в этой точке.
Да, я бы сказал, чаще.
Не, по мелочи чаще, а вот прям глобально, чтобы садиться, перетряхивать, там, может быть, вплоть до архитектуры, ну, вот в моем представлении где-то вот раз в 2-3 года. Чтобы вы успели уже что-то так, ну, достаточно это пожило на бою, чтобы у вас было понимание, как оно там живет и почему оно живет так. Вот.
Ну, видишь, ты просто мыслишь масштабами текущей твоей компании.
Да, 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 да. То есть я понимаю, что...
Поэтому, возможно... да, там, наверное, да, придется раз в 2 года.
Ну, как бы... Да, ну для меня, ну видишь, я никогда не работал с мельч. Проблема в том, что я никогда не работал с мельч. Я никогда не настраивал Apache так, чтобы он смотрел жопкой наружу. Или Nginx. И вот как-то вот с компаниями мне тоже так вот везло в кавычках, не везло, не знаю, как это сказать, что. Вот. А, я наконец научился Ansible активировать Apache Ignite. Снова.
Что значит снова? Это уже было когда-то?
Ну, год назад мной был написан подобный функционал, тогда он что-то не пошел. Ну, в общем, как бы все циклично в этом мире. Как бы в какой-то момент тебе говорят, все фигня, давай по новой, и ты пишешь это все, откапываешь свой старый код, там доводишь его напильничком где-то и по новой.
А через неделю ты придешь и скажешь, я понял, как работают регулярки в Ansible.
Ну,
это уже будет третий раз, когда ты это скажешь на моей памяти.
Ну, на самом деле, это происходит чаще. Слава богу, как бы последнее время мне не приходится решать что-то на регулярках в Ansible. Меня это радует, потому что я вдруг осознал, что чтобы пользоваться регулярками в Ansible, тебе нужно сдать что-то 2 или 3 вида регулярок. 2 точно и 3 опционально.
Я тут научился, кстати, грепом извлекать... Не знаю, как это... Короче, грепать целую папку с исходниками, да? И причем каждому, что... Вот там он говорил, на какой строке он это нашел. Просто, оказывается, надо было грепу прибавить N.
Ну, да, такое. Так, чуть-чуть. Не знаю, из таких вот совсем простых IT-новостей, я не знаю, впервые повоспользовались сервисом по заказу доставки продуктов.
Каким? Delivery?
Нет, Delivery — это еду, а здесь именно за тебя сходят в магазин, наберут там тебе всяких молока, картошки, это вот этого всего.
Которая сберовская история?
Да-да-да-да-да.
Ну и как?
Беру? Или там какой-то свой?
Беру — это посылки.
Ну, в общем, как бы, с одной стороны, это сэкономило нам час там сбора детей и похода в магазин, но посмотрим, как это будет по деньгам. Потому что в этот раз мы что-то как набрали всего, и получилось прямо больше, чем мы берем обычно.
А вопрос? А смотри, то есть, давай так, по соотношению к тому, сколько вам принесли, да, то есть, насколько вы купили, к цене за то, что они вам это принесли, это сколько было?
Что-то не понял.
Ну смотри, то есть, как бы, вот давай так, вы больше за продукты заплатили, чем за то, чтобы вам принесли, или наоборот?
Мы сильно больше заплатили за продукты, чем за то, чтобы нам принесли.
А там стоимость от чего зависит? Ну, в смысле, стоимость услуги, не продукт.
Стоимость услуги фиксирована. Я просто минимальная сумма заказа, от которого они вообще к тебе поедут. То есть, ну, она там не такая, не фатально большая, поэтому нас-то вообще никак не задело.
А они едут, они доставляют из каких-то конкретных магазинов? Или да, ты вот скажешь, там, это возьми в Пятерке, это
нет,
в Магните?
Нет,
это
у них есть своя сеть, не своя сеть, то есть у них партнерка там, с рядом крупных сетей. В нашем городе это только одна сеть. Вот, ну и из нее как раз они доставляют.
А ты им говоришь там конкретное название, там, допустим, там, молоко такое-то?
Ну,
там,
то, что, то есть у меня есть прямо весь каталог магазина, там, оцифрованный так или иначе. Вот, я говорю, что...
А, вот как. То есть ты можешь просто протыкать флажки, типа, этого столько, этого столько, этого столько, доставить тогда-то вперед.
Да-да-да-да-да, они за тебя пробегутся по магазинам, и как бы, если раньше там нас перевели там условно на безналичные расчеты, ты перестал чувствовать физические деньги, да?
Теперь ты еще перестанешь чувствовать магазины.
Вот это сыграло сегодня, потому что когда ты ходишь по магазину и ощущаешь тележку, которую ты толкаешь, это тебя иногда останавливает все, потому что тащить. А здесь ты щелкаешь, 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 потом ты приходишь к корзину такой, ой.
Не, ну там ценник, да?
Нет, ну там ценник, конечно, получился.
Но ценник, он же тебя не останавливает.
Ты его не ощущаешь так хорошо, как ты в магазине ощущаешь вес тележки.
В магазине, ну, Саш, же... знаешь, да-да.
В магазине же ты тоже там, ну, условно, до выхода к кассе, ты толком не знаешь, сколько у тебя получится.
Ну, с другой стороны, да, ты понимаешь, то есть ты как бы оцениваешь количество того, сколько ты купил не по продуктам, а не по кошельку, ты оцениваешь это по тому, ну, то есть по тому количеству, то есть визуально ты смотришь, там, тележка заполнена там более да. чем наполовину. Ты понимаешь, ой, мне это все тащи. И это уже тебя ограничивает еще до того, как ты увидишь ценник.
Да.
Хотя ценник может быть и вполне приемлемый.
Я думаю, психология перестроится.
Не, психология перестроится, плюс это первый раз, это же все интересно, это же весь ассортимент магазина перетряхивается. Ой, а вот это, а вот это, а вот то, и там местами немножко импульсивных покупок, это все понятно. Но...
Александр, да. А пульните в меня ссылочкой.
А я не знаю, но в вашем хороде работает или нет. Но я
должно.
Ну я пульну, конечно же, сейчас.
Если это делает зеленый банк, то должно быть. Зеленый банк у нас есть.
Ну, он везде есть.
Он везде есть, не везде есть магазины. То есть у нас тоже там да. есть трех или пяти их партнеров, есть только один, и слава богу.
Ну, надо будет попробовать. Посмотреть.
Я, кстати, как сказать? А, вот. Беру, мы прям очень стали активно пользоваться, и там прям выгодно и хорошо.
Подожди, беру, а это наш отечественный? Или это...
Да. Ну, наш отечественный, да, нет. Наш отечественный.
Слушай, там есть именно русский товар, потому что я ощущение у меня, что там как бы такой переведенный AliExpress, который просто по-человечески перевели.
Ну, может быть, я не знаю. В общем, там стоимость приемлемая, там многие вещи можно купить дешевле, чем если бы у нас в магазине.
А ты там берешь что-то расходное или какие-то такие прям вещи-вещи?
А всякое, то есть получается, ну детское там и питание, и подгузники.
Интересно, бывают. А там корма есть для животных?
Должны быть. Там даже, нет, там какой-то момент было, там был прикол, что нужно было для получения скидки, там еще плюс там 100 рублей. Угу. Вот, ну что, давай фэри. Добавили фэри, мощное средство, ну и все, и привезли.
Слушай, надо посмотреть, я что-то в сторону беру не смотрел. А еще мы говорим вот. С вами полчаса на отвлеченные да. темы. Артем, заряжайте темы пользователей в обойму.
Ой-ой-ой, подожди, сейчас, секунду, я просто отвлекся. Сейчас я привлекусь. Сейчас.
Как это? Нативный код вызывается медленно. Нужно 20 тиков дергать прерывание, прежде чем процессор сообразит, что от него хотят.
Ну, как-то так. Ну, кстати, вот я не знаю, как тебе сказать. Я Java больше боялся, чем она на самом деле того заслуживает. Так, у нас есть тема первая. Поздравляем с днем специалиста по безопасности.
Подожди, кто-нибудь читал эту тему?
А это что?
А
это тема ведущих, подожди, извиняюсь.
Тема слушателей внизу.
Вот они, тема слушателей. Я доехал. Так.
Янаингом. Это что-то китайское, видимо.
Первая газета, перешедшая полностью на свободное программное обеспечение. Кто-нибудь эту статью смотрел?
Я не смотрел, но я пробовал верстать полностью на свободном программном обеспечении. Чувакам надо памятник ставить.
Ну, как бы, просто кто-нибудь может проглядеть, если нам надо эту тему осветить, надо посмотреть. Просто я выбирал тему по принципу того, в чем я понимаю.
Ну, у них есть Inkscape, у них есть GIMP 2.10, у них есть Scribus. Inkscape как бы как векторный редактор, ничего. GIMP как замена фотошопу, ну, очень-очень на любителя, я его давно не трогал. Scribus как система верстки не дотягивай до старых пейджмейкеров местами. Особенно по стабильности.
Я не знаю, что это все такое.
Это такой специализированный типографский софт. Я работал с пейджмейкером, работал с индизайном, работал с кварком. Вот. И мое, как бы. И работал вот с ним.
А это верстка для веба или для.
Для газеты.
Печатания на бумагу.
Это для печатания на бумагу, это именно типографика. Да, я и в это тоже умею.
Не, а кто ж спорит? По-моему, лучше латекса вообще ничего не изобрели.
Если тебе надо верстать научные статьи, да, и как только тебе надо верстать газетки, нет. Вот, я умею верстать газетки, и как бы мой личный топ это... Он начинается с Adobe InDesign и заканчивается как раз вот с Scribus. Он где-то там на уровне марсианской впадины. Ну... Безумство отчаянных, наверное, скидки на кладбище. Как я обычно это говорю.
Ну, китайцам, наверное, виднее.
А это не китайцы, может, там какой-то шрифт такой, знаешь, больше, я не пойму, чей он.
Может, у них свой великий китайский
опыт. Это индусы.
А, ну индусы, там много программистов, все что допилят.
Да.
Допишут, да, все, что нужно.
Парламент Германии принят закон, по которому Apple должна открыть доступ к NFC. Для прочих платежных систем. Ну, то есть это вот то, что у вас на андроидах можно, допустим, поставить приложение Тинькофф и платить прямо с карточки Тинькова без добавления в Google Pay.
Да.
Вот. То есть, ну как, единственный смысл, для которого я это вижу, у меня есть карточка Мир.
Угу.
Вот, ее нельзя привязать к Apple Pay. Ну, наверное, можно будет. Просто я отвык таскать с собой карточки. Я тут недавно, кстати, открыл для себя, что в банкомате Сбербанка можно айфончик поднести, приложить пальчик и снять денежки, не втыкая карточки.
Счастье есть.
Да. Пальчик? А, на пальчик к телефону.
Пальчик к телефону, да.
Угу, да.
Не, ну, наверное, да. Наверное, в 10 айфоны посмотреть можно, то есть пальчика-то там нет.
Да, на андроиды, кстати, тоже работает.
На андроиде прекрасно все работает.
Но... Это, кстати, очень, очень круто, потому что у меня, когда я был в отпуске, хотел снять денег в банкомате, и всегда ну, страшно, что карточку зажует и не достанет. А если ты в чужом городе, то ее вообще да, уже не достанешь. А
есть
так приложил, и все, и хорошо.
Есть другая опасность, что ты тупо забудешь карточку. Хотя мне нравится, какую схему придумали в этих банкоматах, что вот ты сначала ты заберешь карточку, а потом мы тебе дадим деньги. Потому что мы знаем, что ты такой вот
недотёпан.
Умный человек. Да, ты заберешь деньги и счастливо убежишь.
Окей. Не знаю, мне вот именно в ряде банкоматов не нравится реализация того, потому что она требует дважды прикладывать карточку.
Я вот в таком, кстати, вот я приложил iPhone, чтобы... Самое интересное, я приложил iPhone, он мне говорит, введите пин-код, я приложил. Выдача наличных, сумма, приложите еще раз телефон.
Да, допустим, один известный желтый банк, он не настолько параноик, ему достаточно один раз показать, и он тебе поверит.
Добрый.
Желтый банк, подожди.
Добрый
желтый. Желтый банк это как желтый дом, или это какой-то другой банк? Я просто не знаю,
желтый банк.
Ладно, проехали. Это один известный желтый банк.
Подожди, отечественный или зарубежный?
Да хватит уже.
Слушай, ну намек уже совсем толстый.
Слушай, ну я не знаю, у кого какие цвета. Ладно, хрен, бог с ним. Давайте дальше.
Так, что у нас
так, ну давайте, подожди, про эту новость я могу сказать. Ну хорошо, ну откроете, дальше что?
А что, будем платить, это прекрасно,
да. Ну, как вам сказать, то единственное, что меня пугает, да, что пользователя может быть не кайфно тогда самим Apple Pay пользоваться. На самом деле, понимаешь, Apple Pay, хотя знаете, в чем, что я думаю, да? Удобство Apple Pay в чем? В том, что ты достаешь телефон, подносишь банкомату, терминалу и прочее, Apple Pay сразу просыпается, то есть, как бы есть мнение, что надо нажать два раза на Home, но это не обязательно. То есть он когда чувствует NFC, он сразу там выкидывает тебе список карточек, говорит, приложи пальчик. Вот. Рома?
Да? В Android абсолютно так.
Все так.
Не, я просто по другое хочу сказать. Вот. Теперь смотри, когда ты, допустим, встроишь платежку в свое приложение банковское, да, даже если тебя принудят к этому, ну, то есть, если Apple принудит, да, открыть NFC, ну, хорошо, но на экран блокировки никакое приложение больше не пустят. Ну, потому что не пустили, ни один навигатор не работает на экране блокировки в айфоне. Вот. Поэтому это единственное, наверное, из-за чего люди будут выбирать Apple Pay, потому что иначе тебе надо открывать, как его зовут,
рабочий стол. В общем, яблочники должны страдать.
Я воздерживаюсь уже от этой фразы, но за меня ее правы произносят, окей.
Ну, слушайте, комрады, ну, шутка, повторенная n квадрат раз, ну, перестает быть смешной.
Так это ж не шутка, это же аксиома.
Да, окей, это ладно, просто хорошо. Так, просто то, что ты рассказываешь, это я просто отношусь к сочувствиям пользователям.
Знаешь, они же...
Зачем?
Они же еще продолжают этим пользоваться, то есть как бы это, как говорил у нас в чатике один товарищ, сначала тебя это бесит, а потом тебе это начинает нравиться. И это самое страшное.
Я не знаю, меня это вообще не бесит. Я вот из приложения зеленого банка экспортировал карточки в Apple Pay, да, и у меня все хорошо. Только я мир не могу экспортировать.
Ну, вот, страдай.
Нет, а у меня, например, у меня телефон Samsung, я был в той же Корее, я там сплатил Samsung Pay, чтобы вот эта магнитная фигня работала. Так как там не везде есть NFC. Раз приехал в Россию, я переключился на Google Pay, потому что там прикольно то, что он эти карточки дисконтные, он прям сам подсказывает и сам тебе их выдает.
Да.
Ну, когда ты находишь, нахожу магазин, он мне говорит, о, а в этом магазине такая карточка принимается.
Да.
Ты раз и жмешь ее.
Это, кстати,
очень
есть.
Очень удобно.
Экономить вот, кстати, семейный бюджет.
У Apple очень плохо с этими, с картами лояльности.
А у Гугла-то не идеально, скажем прямо.
У меня что есть магнитовская, там, это как...
Ну, неважно уже. Пятерочная. Можно сдавать уже этими карточками, скоро будет.
Ну да.
Я их детям раздал. У меня дети с ними играют. Там сейчас уже не играют, но где-то полгода назад играли.
Вот.
Вот.
Так, давайте
дети на не надоели.
Про TPM Fail кто-нибудь что-нибудь может понять? Я не читал вообще. Там какая-то опять очередная уязвимость где-то там в Intel'е.
Я не знаю, что это такое.
Короче, позволяет... Есть метод атаки посторонним каналам, позволяющий восстановить значение закрытых ключей, хранимых в TPM, Trusted Platform Module.
Это железяка.
Короче, что-то железячное мы быстро про это сказать, наверное, не сможем. Вот. Еще
да, и узкоспециализированное.
Дальше. Microsoft хочет защитить свои компьютеры так же, как защищены компьютеры... Microsoft хочет защитить компьютеры на Windows так же, как защищены компьютеры Apple. Наверное, имеется в виду тот самый пресловутый T1 и T2 чип, хотя старые маки, которые не оборудованы, они тоже на аппаратном уровне защищаются, на уровне материнской, по-моему, платы. Вот. Ну что, перед тем, как управление переходит к операционной системе, там проходит еще куча проверок, там, подписей, безопасности, вот этого всего.
Ох, любителям поставить линуксовую, какой-нибудь Linux будет еще больнее.
Ну да, получается, купил ты какой-нибудь ноут, там, допустим, тот же Surface, да? хочешь на него, на Surface поставить Ubuntu? Ну это же, блин, ну это же святое, ты же для этого его и покупал, Surface, чтобы вот Surface Book там за n квадрат денег, которые все его прелести работают только на винде, но ты же для этого покупаешь его, чтобы на него Ubuntu накатить.
Конечно. А разве это не так работает?
Как это? Windows — это операционная система для скачивания дистрибутивов Ubuntu.
Не, знаешь, с точки зрения простого пользователя, Windows — это операционная система для скачивания других Windows.
Ну да, предыдущих.
Да.
Как правило. Просто я не, до сих пор не могу забыть ту пору, когда народ покупал ноутбуки, когда эпоха суперагрессивного продвижения Windows Vista, помните?
Да, было такое.
Вот, когда покупали и накатывали XP-шку.
Вот. Ну что, давайте к нашим темам.
О, Юрий, я от вас вообще вот ничего другого я от вас и не ожидал.
Юрий, почему Ubuntu? В Ubuntu есть закрытые бинари. Нужно ставить Gentoo и собирать ее полностью из исходников.
Причем во время установки.
Конечно.
Чтобы она при установке собиралась из-за.
А Gentoo только так и собирается.
А, то есть ты как бы это, загружаешься, я не знаю, как ты загружаешься.
Ты загружаешься, да? С некой лайфушки, в нее уже качаешь исходники ядра, из этой же лайфушки переразмечаешь себе диск, и потом там медленно или не очень медленно, но, как правило, печально собираешь себе ядро, баш, окружение, граб, вот это все.
Саша, а программатор уже отменили?
Ну, блин, наверное, есть те, кто программатором загружает. Я не в курсе. Я настолько в эти изысканные удовольствия не погружался. Я один раз попробовал, по мануалу собрал, понял, что могу, и, ладно.
Саша, а еще можно прямо в кластеры без файловой системы писать.
Много что можно сделать. А также при помощи прямых рук нехитрых приспособлений любую буханку черного или белого хлеба можно превратить в троллейбус. Ну зачем?
А затем шамогим.
Ну вот только ради этого.
Пошли к нашим темам.
Пошли к нашим темам. Ром, давай.
Кто-нибудь хочет высказаться? Ладно.
Да я хочу, чтобы ты у нас темку выбрал.
Я темку?
Да.
Google работает на использовании обычного ядра Linux в Android. Вот, я считаю, что это прекрасно.
Ну,
то есть Linux все-таки захватывает мир. То есть раньше могли сказать, да, Android это Linux, но не совсем Linux, чё кого. А после того, как Linux и Android сольются, да, станут. Это будет прекрасно, и мы сможем тогда запускать в андроиде бинари, линуксовые бинари, и вообще будет красота.
Докер на андроиде?
Да, вообще, вообще легко. Можно будет и докер на андроиде, и андроид в докере, и все.
Ну, на самом деле, о чем новость? То есть Google хочет еще расширить, углубить инициативу по переносу в основное ядро Linux. Изменения, которые они делают для себя, для андроида. Вот. И в идеале они хотят, чтобы у Linux и Android в целом было одно ядро. Если я правильно их понял.
Ну да, то есть получается, станет Linux станет круче, потому что всякие фишки Android у него в основную ветку ядра улучшится. И Android тоже станет круче, потому что.
Ну, потому что не надо будет поддерживать две кодовые базы.
Да, да.
Можно
да.
будет потратить время на что-нибудь еще.
Да, вот такие дела. То есть я считаю, что это в правильном направлении движется. И вообще, кстати, такая история интересная, что вот был бурный рост и iOS, и Android, а теперь они активно стабилизируются. И вот как вот Саш, ты вначале сказал, что каждые 2 года нужно пересматривать. И вот они пересматривают. Они уже как это, доли рынка захватили, функционал уже практически не изменяется, но при этом они рефакторят, улучшают, полировывают свои операционки.
Ну а что еще остается? То есть рынок уже поделен, да? Глобально ничего в нем не поменяется. Вот прям.
Ну, может, меняется.
То есть, ну, в моем представлении, рынок там мобильных устройств, он дошел до стадии парадокса Windows XP.
А, то типа XP уже было, да, в принципе, нормальная операционная система.
Да, то есть когда у нас некоторый там программно-аппаратный комплекс дошел до того состояния, когда он в целом удовлетворяет потребности пользователя, и вот пользователю по большому гамбургскому счету ничего более, чем он сейчас имеет, не нужно.
Да, ну, XP-шка все-таки довольно уязвимая была.
Ну, потом да, то есть как бы...
Вот семерка, мне кажется. Вот
Windows 7. Семерка, за семерку люди так не цеплялись, как люди цеплялись за хрюнделя. Блин, вышла восьмерка, люди продолжали использовать хрюнделя. Ты не поверишь, я тут на днях был в некоторых заведениях медицинских, и там до сих пор стоит Windows XP на машинах.
Ну...
Как бы, это, задачи это тоска, решает?
Как бы, это...
Не, задачи решает.
Ну, все.
Ну, XP, блин.
Вот. Саш, подожди, стоп. Не в этом ли подкасте я все время, когда я говорю, что надо сделать все самое лучшее, по максимуму производительное, по максимуму там хороший софт, да, мне все время говорят, главное, чтобы оно решало свои задачи. Остальное все фигня.
Да, только в случае медицинской...
Остальное все фигня. Поднимем, погладим.
Я тебе не про поднимем, погладим, а про то, что когда хранятся мои медицинские данные, я хочу, чтобы они хранились плюс-минус надежно. На хрюнделе же уже даже обновления безопасности не выпускаются.
Да.
Поэтому это, кстати... свои задачи эта операционка уже не выполняет.
Она не... Саш, ну это с твоей точки зрения. А с точки зрения главврача, который подворовывает, ну еще вполне выполняет.
Ой, ну что-то сразу плохое.
Вот, ну началось, говоришь. Нормально же общались.
Хорошо, давайте так. Хорошо, давайте так. С точки зрения главврача, которому снова не выделили средства на модернизацию, еще пока
это, не это частная выполняет. Клиника. Им выделили средства, у них есть деньги. Это частная клиника, не государева.
Ну, Саш, это конкуренция, ну, ты можешь принимать решение о том, чтобы просто да, в нее больше не ходить.
Да, я уже буду думать дальше сам. То есть я буду... Да.
Нет такого преступления, на которого капиталист не пойдет ради 100% прибыли.
Так, кто Леваков это... запустил в подкаст?
О, да.
Вот. За сим предлагаю эту тему считать. Так что...
Обсужденный.
Обсужденный, да. Вот. Посмотрим, что будет у Гугла с Андроидом. Может быть, все будет хорошо.
Да, прекрасно.
Может быть, это подстегнет какие-то наработки в сторону перехода нас в всеобщий ARM.
И во всеобщий Linux.
Ну, у нас... всеобщий Linux уже происходит.
Да.
Всеобщий ARM и с нейропроцами.
Можно я ересь скажу?
Ну.
Угу.
Я хочу, знаете, вот что я хотел, вот лично я что хотел бы увидеть. Я бы очень хотел увидеть, ну, я не знаю, я сейчас это скажу. Вот, я хочу увидеть, как Apple заменит ядро Darwin на ядро Linux. И вот просто мне хочется посмотреть, какой бы Linux получился бы у Apple, если бы они его стали делать.
Угу.
Ну что, петицию на Change.org подпишут кучу.
Да, да, напиши, как это, сам знаешь кому.
В Спортлото.
В Купертино.
Не, понятно.
В деревню Купертино.
Не, понятно, комрады, но согласитесь, что Apple умеет, если хочет.
Да.
Программист.
Это был бы самый доступный Linux.
Да нет же.
Да не факт же.
Доступный с точки зрения accessibility.
Да я не... Да блин, у меня был macOS. Ничего там волшебного я там
не
увидел.
Не, понимаешь, там для именно для Артема есть набор уникальных потребительских свойств, связанных именно с грамотно сделанной системой accessibility. Для нас с тобой macOS это какая-то очень неправильная винда и какой-то очень недоделанный Linux. Я с тобой...
Да, вот, слушай, а прямо точно, да.
Вот я с тобой соглашусь здесь на 146%, потому что, ну, у меня тоже был опыт. Вы все его помните.
Да. Тушили пожар еще полгода, да. Потом.
Ой, тут же, если вспомнить айтишные новости, немножко я на стек закину. Я ж тут комп почистил от лишних программулек и освободил почти суммарно терабайт места.
Причем, Саша, ты это сделал так, что горел, что чат горел полутра.
Да-да-да-да-да, я видел, что там было. Вот, и эпизодически мне хочется вернуться в те славные времена, когда 64 килобайта оперативки было достаточно всем. Окей.
Да, не знаю, у меня вот стоит сколько на ноуте диск. И хватает.
Чудесно.
А, 500 гигабайт, и все, хорошо.
Так, что у нас из такого, что мы можем...
Я хочу про тысячелетнее хранилище поговорить, никто не хочет.
Я думаю, наконец ставить, но можем сейчас обсудить, да?
А это не шутка, это правда?
Да, это правда, GitHub хочет взять все наши исходники и где-то хранить их там в арктических холодах, чтобы они не портились, и чтобы, если у наших потомков будут проблемы после большого П, мы смогли хотя бы электрон собрать.
Не, ну это, кстати говоря, то есть, во-первых, у меня сейчас перед глазами этой статьи нету, но я слышал, что где-то в Арктике они есть специальные хранилища, на которых хранят, там, не знаю, семена различных видов.
Да, есть такое там, хранилище, и у них
генетические сейчас... коды, да, там все дела.
Да.
Но, блин, но распечатать исходные коды и положить их в хранилище. То есть, подожди, как я понял, они вроде бы это уже сделали.
Они не будут их печатать.
Они их нам запишут на какие-то хитрые ленточки и диски. И будут хранить.
И
еще
на табличке, то есть там не буковками код будет. Не глиняные, там стеклянные. Не знаю, там Microsoft на какие-то таблички их собирается напечатать. Вот. Короче, там, естественно, ну, я думаю, что это что-то вроде перфокода на перфокартах. Ну, может быть, и нет. Вот. Ну, короче, это не будут, в смысле, на, как это, на натуральном языке коды. То есть, да. То есть, как бы твои ошибки в комментариях там видны не будут.
Но ну, они их обфусцируют дополнительно для большей плотности, конечно же. Вот, но в целом...
Господи. Что? То есть как бы скомпилировать наши исходники потомки смогут, а прочитать?
Смогут ли? У них будет процесс процы? Да? Под что они будут компилировать?
Там специально положат чертежи, чтобы можно было компьютер собрать. На которых это все работает.
Окей. Вот, как бы там вот Рома, да, вспомнил чуваков, которые хранят там семена. У чуваков сейчас из-за глобального потепления большие проблемы на самом деле. Потому что то помещение, где они хранили семена, то ли подтапливать начало, то ли что.
Да, проросли семена.
Ну там начинаются проблемы именно с поддержанием микроклимата.
Ух-ух-ух-ух.
Ну да. Они там запустят какой-нибудь Google Chrome, и все исходники испортятся. Еще и глобально, еще и льды потают в Арктике.
Господи, у вас протух код, эта фраза теперь приобретает какой-то новый смысл.
Да.
Вот. Окей. Что у нас есть дальше? Я, наверное, что-нибудь сейчас выберу.
Выбирай.
Microsoft Ignite я не смотрел.
Это там.
Что?
А, ты будешь Edge'ом пользоваться?
Нет.
А он будет и на Windows, и на Mac, а еще даже ходит слух и под Linux.
А зачем?
Ну, Edge. На самом деле, вот если они Edge будут собирать под Linux, и в нем будет поддерживаться интернет, встроенный будет Internet Explorer, mm-hmm. это же прекрасная жизнь, потому что, ну... как невероятно, но факт, что в некоторых организациях до сих пор требуют поддержку Internet Explorer, хоть и актуальной версии, ну, чтобы корпоративные порталы его поддерживали. Ну, соответственно, если происходит автотестирование, автотесты происходят там, ну, обычно все-таки на каких-то машинах, ну, под Linux. И там проблематично запустить.
Да.
Да.
В Selenium каком-нибудь сложный Explorer.
Да, ну там делают, да, но это становится гораздо менее приятно, чем какой-нибудь Chrome или Firefox. Так что тема такая,
да. Я вспомнил эту темку, я даже пытался ее читать. Мне больше понравилось универсальное мобильное приложение Office, которое тебе позволит как минимум просматривать файлы.
У меня оно, кстати, стоит уже.
Да, я что-то как-то нет. У меня в основном только Excel и больше мне не... А мне больше и не надо.
Оно мне как-то само обновилось. То есть я почему-то автоматически был подписан на эту бета-версию вот этих всех приложений. И вот у меня сейчас, оно в Samsung. Оно встроенное. Вот. И Ну, я, правда, не был опыта, ну, как, был, не было необходимости им воспользоваться, но иконочка красивая.
Да, окей. Ну, я ничего про это не скажу.
Да, ну и куча-куча всяких разных приложух, которые там. Microsoft, да.
А, вот как раз Project Sicilia, ты про это говоришь, что они записали на кварцевом стекле что-то?
Да-да-да-да.
Ну, не знаю. Все остальное как-то очень корпоративненько, и не скажу, что вот для нас имеет большое значение. Так, что у нас еще? У нас есть свежая VBOSS Open Source Edition 2, которая была выкуплена компанией LG у компании Hewlett-Packard, и вот они представляют вторую версию, которую они отдают в Open Source. Мне даже нравится.
Я, кстати, видел телевизор на LG, на VBOSS.
Ну и как оно тебе?
Да что-то как-то я не впечатлился.
А вот что тебе? Чем плохо?
Ну как-то, ну я объясню. То есть, ну, и во-первых, телевизор сам, у него изображение, оно явно уступало моему прекрасному телевизору.
Ну у тебя
хотя
Sony...
Хотя он уже не молод. Вот. А, ну и во-вторых, как-то оно так немножечко так притормаживало. А, кстати, по поводу телевизоров. У нас на работе телевизоры для переговора купили какие-то там современные Самсунги. Так вот, у этих Самсунгов пульты, там нету этих, там мало кнопок, короче. И, блин, я всегда мечтал, чтобы в телевизоре, ну, пульта у телевизора было мало кнопок. Когда их стало действительно мало, блин, я не могу разбираться в этом интерфейсе.
А интерфейс стал более запутанным, чем ты можешь себе позволить.
Ну да, но там что-то типа джойстика, и, короче, фиг разберешься, куда нажимать.
А, я слышал, что с переходом на цифровое вещание у людей проблемы с тем, что каналы медленно переключаются, и нельзя просто так вот скакать с канала на канал.
Да, помедленнее.
Бьёрн Страустроп как-то сказал, говорит, я всегда мечтал, чтобы компьютеры были такие же простые, так же просты в использовании, как и телефоны. Моя мечта сбылась, я не смог разобраться с моим новым телефоном.
Да-да-да, примерно так. Ой. Вот я реально с этим пультом там что-то, короче, он, да что, ты подключаешь ноутбук по HDMI, он что-то там что-то начинает, вот у меня есть то да сё, что-то писать.
Ну, очень давайте сложно. Вернемся к VBOSS, которая, как бы, у нас здесь есть. Они представили новый интерфейс Home Launcher. То есть они хотят некие отказаться от окон и некие сменяющие друг друга карты. Я так понимаю, такие вкладочки это будет выглядеть внешне. Вот. Они допилили что-то там для сенсорных экранов, улучшили поддержку Wi-Fi и Bluetooth.
У телевизоров сенсорные экраны?
Ну, она рассчитана не только на телевизор, она рассчитана вообще на любые устройства, на автомобильные эти автомобильные системы.
WebOS предполагает, что разработка софта под это добро идет на веб-технологиях. Там,
да. Пыха. Нет, какая пыха?
JavaScript,
JavaScript и все, что мы любим. HTML5 и JavaScript. Пыха — это же сервер. А, ты пойми, что чихпых, он же PHP, это серверная часть. А когда у нас веб-технологии, у нас как бы подразумевается, что у нас в основном как бы клиентский софт. И ему сервер не нужен. Там сервер, он ходит уже на сервера компании, которая тебе предоставила этот клиентский софт, и там у тебя уже может быть и Java, и C++, и Go да, какой. И
тут на WebOS любит C++ с интерфейсом на Qt.
Да, так, кстати, это тоже.
Cute. Это вообще прекрасно, мне кажется.
А, то есть там можно бэкэнд на крестах нахреначить?
Да нету там...
Да все можно написать.
Смотри, ну нет у тебя на телевизоре бэкэнда. Это, по сути, работает как электрон. Только у него немножко свой движок рендеринга. Вот и все.
Ну, в общем, все равно. То есть, мне кажется, будет одно сплошное Apple TV и... как это? И Android TV. Все.
Ну, когда-нибудь. Ну,
рано или поздно. Да. WebOS это будет нишевая штука. То есть, вот, например, ну как, вот у меня мой провайдер, он у него есть телевидение. То есть они делают клиента под Android, делают, может, для Apple TV сделать. А под WebOS это уже, ну, навряд ли они сделают. Соответственно, толку от него будет никакого.
Ну подожди, а у тебя разве такой телевизионный кабель в квартиру не заходит?
Нет. А зачем? У меня Ethernet только в квартиру заходит.
А у меня еще заходит.
Ну, скоро, наверное, ну, подожди пару лет.
Скоро у меня как бы, смотри, у меня вроде как телевизор может, да, напрямую сосать каналы. То есть у него есть и Ethernet-ик, и Wi-Fi-чик, да? Вот, но у меня стоит приставочка от Dom.ru такая, и в нее заходит такой круглый провод, как у старых антенн, помните?
Ну, подожди. Нет. Еще чуть-чуть, и у тебя, до тебя дойдет прогресс.
Да, и будет у тебя приставочка, в которой будет просто Ethernet.
Я все жду, когда они вместо приставочек будут втыкать прямо в телевизор.
Не, ну прямо в телевизорах хорошо. Тоже есть. Это, ну, например, если у тебя будет телевизор на андроиде, ты просто устанавливаешь приложение для каналов. Да, такое есть. Вот у моего оператора такое есть.
А у меня в Шолоховке, ну, то есть, там, где я бываю периодически, да, там стоит телевизор. Ну, так, прям такой же, как у нас. Там, знаете, такая сбоку щель такая здоровая есть. Я все думал, какого формата карточки туда втыкаются. На самом деле, там оператор вставил туда какое-то устройство, в него такую карточку типа банковской.
Да, и оно показывает тебе зомбоящик.
И, да, оно показывает телевидение, но без приставки. Вот я такую же хочу сюда вместо приставки, чтобы вот у меня был этот... Надо, наверное, с Dom.ru созвониться и спросить, могут они мне такой считыватель вставить для карточки, и все.
Это как-то формат называется, я не помню как, у родителей тоже стоит, но у них стоит потом еще коробочка отдельно.
Ну вот у меня место, там тоже кабель заходит, тоже телевизионный, да, такая антенна. Я не знаю, как этот формат называется, как-то он называется, TV-порт может какой-нибудь.
Не знаю.
Вот, но там нету приставочки, там стоит вот именно этот.
Ладно, чатик, давайте мы все-таки ближе к аниме. У нас есть Intel, которая хочет заскочить в уходящий поезд промышленных ГПУ. И анонсировали 7 нанометровый GPU для дата-центров.
Что-то у Intel вообще все в последнее время.
Очень не очень.
Да, то есть они, мне кажется, Intel пребывает в пессимизме.
У меня ощущение, что Intel это действует по принципу «нас верного не сбить, пути нам пофигу, куда идти».
Мне кажется, уже еще год назад еще можно было так говорить, а сейчас уже, наверное, все.
Ну, а сейчас, видишь, как бы понятно, что рынок там x86 немножко все-таки подходит к какому-то логическому завершению. Нас ждет там либо всеобщий ARM, либо какая-то еще архитектура, но уже риск. Вот, и они немножко не понимают, куда им идти.
Не, а я как я понял, то есть у них проблема какая? Что AMD, они в какой-то момент собственное производство закрыли, и кто им, TCL, да, вот это какие-то, да, компания. Ну, короче, производство, то есть они только делают архитектуру, а производство уже идет на сторонних там заводах. Вот. И вот этот TCL, который для Samsung, для Apple, там еще для всех делопроцы, то есть у них гораздо больше ресурсов на то, чтобы осваивать более современные техпроцессы. А Intel, вот так как у них все свое, да, ношу с собой, у них сил не хватает освоить эти техпроцессы, и даже если они придумают архитектуру, то есть они техпроцесс уже не вывозят.
Вот, ну, плюс там интересная штука, то есть там Intel уже не только эти ГПУшки представил, там представлены и вычислительные модули Aurora, которые как раз вот в себе тащат и процессоры для нейросетей, и Xeon Scalable 10-нанометровый, и унифицированные интерфейсы OpenAPI, про него мы расскажем позже, и как раз вот эти вот GPU. Плюс они для управления и работы со всем вот этим счастьем представляют некий OpenAPI, который позволяет вам обращаться в это гетерогенное железо. Как оно там внутри работает, я, честно, не успел прочитать, но по заверениям самого Intel, это как бы конкурент CUDA от NVIDIA. Тем все это...
Тоже, под CUDA тоже уже написано куча библиотек. Ну, то есть... Все им пользуются. Да. И чтобы теперь под Intel начали писать, это вообще большой вопрос.
Ну, как бы все равно какой-то процессорный парк, сейчас все-таки серверный, это пока еще Intel, и Intel может как-то на этом сыграть, наверное. Но с другой стороны, Intel нет в облаках, вот что плохо.
А что, куда в облаках есть?
Ну, я видел решение, когда тебе предлагают GPU в облаке.
Ну, слушай, ну Intel, блин, у них GPU появится, что им мешает подключить, настроить, это как ты это любишь, настроить веб-сервер, чтобы смотрел в интернет.
Им это помешает то, что крупные игроки уже имеют контракты с той же NVIDIA, допустим. Этот рынок не так быстро подвержен переделкам, потому что контракты там заключаются не на год и не на два.
Ну, это понятно, Саш, ну знаешь, как это...
Всё, и программистов переучивать.
Все течет, все меняется.
А это дорого, как мы уже успели здесь выяснить.
Да, это психология. То есть еще, как это, мутор, да, 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 сказал.
Да, это еще людям мозг об колено ломать.
Кстати, про серверный ГПУ. Угу. Новость, что гугловская эта стадия, которая стриминг игрушек, говорят, отстой.
Ну, мы уже обсуждали, что, ну, стримить игры, ну, это такое. То есть, ну, какие-то РТС еще, да, нормально в шутан ты уже не поиграешь.
Да, ну, там что-то совсем, как говорят, печально. Не знаю, получится дальше, что будет.
Не знаю, ну, господи, ну, в какое-то время орали, вот сейчас будет всеобщий VR или 3D. Где оно все? VR очень...
Да,
3D нет вообще, VR очень выборочно в специальных учреждениях выдают.
Да, еще эти, когда-то кричали, что у всех будут 3D-принтеры.
Угу.
И тоже что-то не пошло.
Ой, я помню, когда мы были года два назад в Томске, там есть специальное антикафе, где есть 3D-принтеры. И ты просто по времени оплачиваешь, пока ты сидишь и ждешь, что у тебя что-то напечатается.
Ты что-нибудь напечатал? Или ты сэкономил?
Не, мы просто в гостях там были. Там. У меня не было ни модели, ничего с собой такого. Так, парни, давайте какую-нибудь еще одну темку будем разбегаться, потому что пора.
Уже... У меня дискуссионный вопрос в наш чатик. Что бы вы хотели напечатать на 3D-принтере?
Ой, там что-то в чатике какой-то ужас происходит. Я не успеваю читать чатик. Да.
Ты какой чатик не успеваешь читать?
Телеграмовский я не успеваю читать чатик.
Да он не так уж и быстро движется.
Ну, там много успели написать.
Это да.
Так,
да, обсуждают телики.
Ну, сейчас мы это прекратим, а давайте сейчас обсудим какую-нибудь темку или будем разбегаться уже сейчас.
Да я просто посмотрел тему. Ну, можем, там единственная тема, которая хоть как-то стоит внимания, это про GitHub, что он хочет безопасность.
Снова? Это который, ну, вторая тема
про... Все хотят.
Про вторая и третья. Они одинаковые, вторая и третья.
А, это про одно и то же, просто из разных этих.
Угу.
А, то есть они говорят про то, что у нас куча проектов зависят друг от друга, и по-хорошему их бы опять стрим отвалился.
Черт. Саш, говорят, что ты стрим отключил.
Нет, это он отваливается почему-то, не знаю почему, у меня, видимо, где-то роутер дохнет. Сейчас.
Ну,
в общем... Весело мне сегодня будет тайминг делать.
Да, в общем, GitLab заключается в том, чтобы, ну, как это, GitLab, Security Lab. Идея заключается в том, чтобы вдохновлять и позволять глобальному сообществу исследовать безопасность и код, короче, всего мира. То есть есть набор проектов, причем тут, да, такие они довольно известные. Это проекты, так, Chromium, да, libssh, ядро Linux, Memcached, вот Ubuntu VLC, ну и так далее.
Угу.
Ну, в общем, эти первые это точно всем известные проекты. Вот. И предлагается, что будут кто выявит, да, эти уязвимости в этих проектах. Угу. Им вроде как да денежку дадут, да, какую-то.
Денежку я что-то не слышал, что там есть баг баунти. А, ну да. Ты там больше говоришь, что можно через интерфейс GitHub получить CVE-идентификатор, подготовить отчет, а он уже разошлет и скоординирует исправление.
Да, в общем, вот если честно, я не очень верю в безопасность.
Ну... Здесь скорее как ты уже построишь, как бы, нельзя в одной точке ее делать. Скажем,
ну, это, да, знаете, это шутка такая. Сидят программисты, и один кричит: «О, у нас дыра в безопасности». Другому отвечает: «О, у нас хоть что-то в безопасности».
Рома, ты, кстати, не слышал, Саша, анекдот придумал про Garbage Collector? Или, ну, или ты присутствовал? Саша.
Ой, давай за пределами уже этого цирка Шапито.
Да-да-да.
На этой позитивной ноте я предлагаю закругляться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 346. Стрим мы поднимали сегодня два раза. Что-то какое-то непонятное происходит со стримом.
Надо поднимали, как могли.
Надо его в докер завернуть.
Да-да-да. Все равно будет прерываться, зараза. Ладно. Желаем всем стабильного коннекта. Ждем предложений, пожеланий, комментариев и темок в специальный файлик. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.